Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, привет.
Привет.
Двукратное увеличение. Киберпреступников стали привлекать не только банки, но и госучреждения. Как утверждают специалисты, в 2020 году наблюдался взрывной рост кибератак на органы власти разного уровня. С чем связана такая активность? Что интересует злоумышленников? Насколько надежно защищены критически важные для безопасности страны официальные структуры? Вот это хочется понимать, потому что впереди и выборы. А говорят, DDoS-атаки идут прямо по каким-то готовым сценариям. Хочется понимать, насколько все действительно безопасно.
Ну да, собственно говоря, ну можно пару цифр привести. Вот это двукратное увеличение в цифрах звучит так, что если раньше на доля атак на госучреждения примерно составляла 25-27%, то сейчас почти 60-58%. Собственно говоря, эти цифры и много другой информации сообщу. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Создан он буквально 2-3 года назад под эгидой ФСБ, что называется. И, собственно говоря, вот нацеленность действительно на кредитно-финансовые учреждения. Ну, понятно, там деньги, в общем, таких кибермошенников интересуют, наверное, финансы не в последнюю очередь. Вот теперь фокус смещается, если ориентироваться на цифры и показатели, вот НКЦКИ, аббревиатура непривычная, но...
Координационного центра.
Да, вот этого центра, да. То тогда мы видим, что действительно рост достаточно серьезный. В общем, наверное, есть какие-то причины, и надо разобраться и понять, кто за этим стоит. То есть только ли отечественные хакеры, может быть, что-то там из-за границы происходит. В принципе, тоже есть об этом информация. Ну и, собственно говоря, еще есть предложение зарубежным партнерам со стороны Российской Федерации, в общем, противодействовать тому, чтобы киберпреступники самого разного рода, экстремисты, террористы, там кто угодно, не использовали так легко и непринужденно VPN-сервисы, те самые, да, которые используются для обхода там заблокированных, для обхода заблокированных сайтов, ресурсов каких-то. Но в целом есть у России достаточно много предложений, и, кстати говоря, об этом Владимир Путин говорил, о том, что надо бы договориться как-то, создать некий формат международный, который бы, в общем, гарантировал такое общее, невзирая на какие-то политические, экономические и прочие разногласия, гарантировало бы общее противостояние киберугрозам, которых, как мы видим, в современном мире немало.
Вообще, у меня по цифрам вопрос больше возникает просто действительно любопытно. Вот из этого заявления Николая Мурашова, руководителя этого координационного центра, если суммировать, вот доля атак на органы власти 58%, на предприятия промышленности 38%, то есть в сумме это получается 96%. Значит, на финансовые компании, я так понимаю, 4% остается на все остальное? Доля, вопрос про долю, не про количество. И учитывая, что такой серьезный рост на 21% в одном направлении, на 20 в другом, то, значит, снижение произошло в каком-то другом направлении.
Ну, вот эти цифры, да. Вот такие цифры, они действительно вызывают вопросы, да. Потому что, кстати говоря, предприятие промышленности, это уже, на самом деле, не только бизнес и попытка, наверное, да, мы предполагаем сейчас извлечь деньги, а, возможно, там, остановить работу каких-то действительно критически важных предприятий, да, энергетика, что угодно, да, это, в общем, на жизнеобеспечении сказывается.
И при этом тоже никогда не устанут повторяться, организовать DDoS-атаку, организовать этот хакерский взлом, это по-хорошему, если призадуматься, не так-то и сложно. А вот как от этого оберегаться в легальном поле, и вообще насколько защищены и люди со своими уже этими всем опостылевшими личными данными, и структуры, которые принципиально важны для безопасности всей страны, побеседуем прямо сейчас. С нами на связи председатель коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Руслан Ягафаров. Руслан Равгатович, здравствуйте.
Да, день добрый.
Здравствуйте. Скажите,
Алексей,
пожалуйста.
Илья.
Да, скажите, пожалуйста, рада вас слышать и видеть. Если мы тут посмотрим соседнюю аудиторию, видим вас на мониторе. Скажите, пожалуйста, действительно, цифры какие-то угрожающие, да? Мы видим это, некую тенденцию уже сложившуюся. Мы сейчас только что зачитывали, цитировали эти цифры. То есть на промышленности рост двукратный даже больше, а на госучреждения тоже двукратный. И, тоже чуть-чуть больше, да? И, в общем, банковская сфера стала меньше интересовать. Это потому, что банки стали защищены сильнее, да, но мы знаем, что крупнейшие банки, в общем, тратят довольно серьезные деньги, нанимают очень серьезных специалистов, чтобы себя защитить.
В том числе и среди
защитить.
Бывших хакеров, так тоже
и
бывает.
И бывших хакеров, и бывших сотрудников спецслужб, там разная публика есть, да. И как бы злоумышленники поняли, что с банками сложнее работать, но тогда чего они хотят от госучреждения? Как вы думаете, кто вот за этим стоит, что, какие цели преследуют?
Ну, я вот хотел бы сказать, что да, вот как раз вот статистика Координационного совета, я так думаю, что она и включает в себя вот как раз атаки на банки. Я, вот если мы возьмем 274-ю статью, точка 1, это Уголовный кодекс, это как раз вот вы заговорили по поводу атаки на информационную инфраструктуру. Да, то есть, ну, скажем так, для тех, кто... ну, скажем так, недавно об этом узнал, что действительно были в 2017 году внесены изменения в Уголовный кодекс с ужесточением ответственности относительно атак на госучреждения, на частные учреждения, но если эти атаки связаны, ну, скажем так, со связью с интернет-ресурсами, и я бы туда отнес, ну, скажем так, жизненно необходимые для государства и банковскую деятельность тоже. То есть там и металлургическая промышленность, и банковская тоже туда же относится. Поэтому как бы их выделять, банки в отдельную, я бы не спешил, но, по крайней мере, мы вот за год увидели с пандемией, поскольку все находились дома, начались эти вот атаки, может быть, многие с этим столкнулись, звонки из колоний и прочее-прочее, то есть да, с переводами.
Да,
с
их этими. Стало больше.
То есть это действительно прям рост. Прям, да. И причем это заметно и под, ну, скажем так, прикрытием различных частных банков и прочее. Я сам, ну, скажем так, сталкивался с такой системой, что, да, звонили и приходилось, соответственно, тоже здесь, ну, скажем так, прибегать к определенным манипуляциям, чтобы пресекать такие моменты. И хотел бы еще ответить на вопрос такой вот по поводу... А так, на госучреждения сейчас и вообще на банки в частности, что данная статья 274.1, она расследуется органами ФСБ. То есть здесь у нас можно сказать, что вся 28-я статья, вся 28-я глава Уголовного кодекса здесь подследственность МВД. Вот конкретно эта статья, она у нас расследуется органами ФСБ, поскольку ну, государство понимает, что важность инфраструктуры и жизненно важных организаций не только государственных, но и частных в том числе. Здесь подчеркиваю, что даже если будет находиться в собственности у индивидуального предпринимателя какая-нибудь сеть, которую государство для себя воспринимает как жизненно важную, тоже она будет подпадать под 274.1.
А скажите, пожалуйста, давайте вот еще разок есть просто да, расставим точки над «и». То есть каким-то образом ответственность все-таки отличается, если человек нападает, ну, кибернападение совершает на какое-то финансово-кредитное учреждение, или вот, ну, пусть это называется информационный ресурс, но тем не менее органов власти, да, то есть это же все-таки орган власти, пусть какое-то подразделение, это не столь важно. Или примерно, согласно Уголовному кодексу, это одно и то же.
Знаете, как мнение даже юристов разделилось относительно этого вопроса. То есть я скажу со своей точки зрения, все-таки здесь, если Национальный координационный совет значит, будет расследовать конкретный инцидент и будет принимать решение, что да, действительно была сделана организованная атака непосредственно на инфраструктуру, критическую, то тогда действительно будет уже иметь, ну, скажем так, другая квалификация данных деяний, даже относительно банков. То есть здесь вот изначально, если мы могли бы раньше рассматривать, да, значит, 159-е мошенничество, использование, то сейчас все-таки, когда атака уже, скажем так, организованно идет, и причем систематически, то уже, конечно, для этого был создан непосредственно Координационный совет, он принимает в этом отношении решения. Причем на законном таком законодательном уровне им дали такие полномочия, соответственно, они, соответственно, по каждому взлому они принимают свое, скажем так, небольшое решение, вот, и дальше же она и будет продолжать определенную уже свою жизнь там, в определенных действиях у правоприменителей.
Понятно. Скажите, пожалуйста, возьмем, вот, допустим, А, вы хотели продолжить еще?
Хотел продолжить, да, то есть в дальнейшем Координационный совет дает решение по поводу возбуждения уголовного дела, ну и в дальнейшем уже участие там, в раскрытии преступлений. То есть сейчас важность атак на банки получила вот за этот год, такой импульс, которого не было раньше. И теперь к этим атакам стали относиться не только более серьезно, скажем так, к инфраструктурным проблемам. Поэтому и ответственность будет, соответственно, другая.
Ну да. А вот...
не как было раньше. То есть...
Да-да-да.
И хотел бы еще ответить, что вот по моей практике, скажем так, как раз атаки на банки осуществляют бывшие работники, банковских структур. То есть тех программистов, которые там были. То есть, имея определенный опыт, и могу так сказать, что почему сейчас вот эта тенденция пошла? А тем, что сами преступления, они более, латентные, их сложно определить без определенных спецзнаний. Тем не менее, оно вот сейчас вот вырывается, скажем, как джин из лампы, соответственно, вот как раз в этих вот деньгах. И помимо того, что есть колл-центры, которые помогают реализовывать некоторые такие задачи, связанные там с раскрытием тайны, там этих пин-кодов и прочее. То есть, помогают. То есть там они еще делятся между собой, эти компьютерные преступления.
Руслан Равгадович, а вот расскажите, пожалуйста, насколько идет работа в направлении, пополнения, что ли, законодательных норм, обновления их? Просто, увы, привыкли к тому, что вещи в онлайн-пространстве, они постоянно ставят какие-то новые вызовы. То есть, грубо говоря, неважно, мошенник или специалист в онлайн-пространстве, он всегда на шаг впереди офлайн-специалиста. То есть что-то все время оттуда подкидывается, а в офлайне, в реальной жизни, люди разводят руками и говорят, законодательные нормы, они, в принципе, свою ценность-то значительную имеют за счет того, что они традиционные, они многолетние, они проверенные. Вот насколько можно ожидать, что будет что-то предложено новое? Или вот по-прежнему будут так же, как регулярно, как часто бывает, гоняться вот с привычными традиционными способами наказания или способами ограничения по отношению к онлайн-пространству, где, например, государственных границ нет? Про международные моменты мы с вами обязательно еще побеседуем.
Оперативность важна.
Да. Оперативность что, в плане реагирования.
Что сейчас в России?
На самом деле, прям вот вопрос не в бровь, да, как говорится, в глаз. Вопрос в чем? На самом деле, если думать, в идеале, конечно, если перфекционистски подходить, любой закон, он должен опережать всякие хозяйственные, экономические отношения. Но у нас жизнь так складывается, что сначала появляется криптовалюта, а потом уже на охотном ряду начинают думать, а что с ней делать? Либо запрещать ее, а что нельзя запретить, надо возглавить. Да? Соответственно, что? Соответственно, принимаются соответствующие документы.
Я вас только поправлю, не только на охотном ряду. Ситуация? Во всех странах сначала появилась криптовалюта, потом думают, что с ней делать. Я вот сегодня, кстати, вы очень удачно упомянули, сегодня очень большую дискуссию в соцсетях читал на тему того, что лучший способ работать с криптовалютой – это ее запретить. Но это так, к слову, что это не только внутрироссийская проблема.
Теперь это невозможно сделать, то есть с этим необходимо и будут работать. Но смотрите, какая ситуация. Просто я скажу так, что везде сначала идут экономические отношения, любой вопрос взять, а потом уже идут ее правовое, обуславливание, ее правовое регулирование. То есть законодатель не может создать некий закон до криптовалюты, о криптовалюте. Понимаете, да? То есть здесь должно быть сначала все-таки экономические отношения, я образно говорю, а дальше уже... Поэтому здесь не надо обижаться на законодателей, парламентеров. Все-таки здесь телега не должна идти впереди лошади, а лошадь – это экономика. Поэтому я по поводу части вопроса, что делается? Делать сейчас много то, что те колл-центры, которые находятся в колониях или там, соответственно, в тюрьмах, мы понимаем, это черная зона, малоподконтрольная администрация местная, там будут стоять глушилки. По моей информации, уже чуть ли в ближайшей перспективе это будет уже реально реализовано. Скажете, почему сейчас нельзя? Но есть определенные нюансы, то есть закупка вот этих препаратов, глушилок и все прочее. И я бы хотел, конечно, здесь понимание такое, что ни в коем случае, конечно, нельзя не давать. То есть надо самим соблюдать, чтобы меры предосторожности, никому не говорить по телефону пин-коды. И если Ну, то есть элементарные вещи надо соблюдать. И предупреждать, да, особенно очевидно. Пожилых. Вот пожилые, да, пожилые у нас, да, звонят, что делать.
Нет, а предупреждают, но, к сожалению, поэтому... вы знаете, тут, ну, сложно справиться действительно иной раз. Руслан Равгатович, скажите, пожалуйста, а вот такой вопрос как юристу, но с политическим подтекстом. Вот из Центра кибербезопасности много сообщений по поводу того, что усилились атаки на органы госвласти во время акции за Навального, несогласованных, да, и вот по одному и тому же сценарию они велись, и есть информация о том, что с IP-адресов Соединенных Штатов это происходило в том числе. Ну и много такой информации, это с одной стороны, да. И вторая часть этого же вопроса, дело в том, что Владимир Путин, ну, буквально в начале года, если не ошибаюсь, предложил как бы международному сообществу создать некую площадку такую, да, для противодействия киберугрозам, на которой были бы единые, достаточно прозрачные правила игры, и, в общем, все бы друг другу пообещали или гарантировали не вмешиваться во внутренние дела других государств. Вот как вы считаете, возможно ли это в современном мире, да, потому что, ну, понятно, что многие страдают от иностранного вмешательства. И как квалифицироваться могут действия иностранных государств, если они действительно, вот, скажем, во время этих акций, упомянутых мной выше, какую-то активность проявляли в киберпространстве?
Ну, по первой части, хороший тоже вопрос. Вот по первой части вопрос скажу, что по поводу активности. Значит, даже говоря про криптовалюту сейчас, мы говорим вот по поводу теневой все-таки и финансовой экономики. Если раньше были офшоры, да, то есть некие помойки, но тем не менее, которые пользовались и ну, государства, и те же США, ну, скажем так, капиталисты, то нужно было создать некое теневое. Вот мы недавно, вот на, буквально на прошлой неделе, общались по поводу с коллегами, по поводу значимости вообще биткоина, ну и, скажем так, вообще криптовалют. По сути, это некий такой универсальный инструмент для оплаты всего, что мы можем оплатить или хотим оплатить, но, скажем, не можем оплатить в магазине официально. То есть на самом деле тоже проблема. И есть догадки, что создан финансовый инструмент для оплаты, ну, если хотите, войн, если хотите еще чего-то, если необходимо профинансировать что-то нелегальное, то есть, ну, вообще, то есть в мире. Поэтому вы говорите, одни страны будут вмешиваться, другие, ну, скажем так, потерпевать, ну, скорее всего, это некое, ну, можно рассматривать как некий элемент из современных войн. Я скажу так, финансовые кибервойны, по сути, так. То есть по поводу запретов, ну, да, здесь запреты такие, что все это будет упираться во что? В запрете Ютуба, по факту.
Ну, кстати говоря, да, есть там такая новость, что Центр по кибербезопасности рекомендовал переходить России на отечественные сервисы для видеосвязи. Это, конечно, не YouTube видеосвязь, но уже в ту сторону идет. Это очевидно.
Руслан Врач, вам спасибо огромное за подробный, обстоятельный рассказ с этой точки зрения, с юридической. Руслан Ягафаров, представитель коллегии адвокатов, кандидат юридических наук в эфире «Радио Спутник». И тут, да, снова возвращаясь к этим старинным моментам, насколько, ну, как старинным, относительно старинным требованиям, что все железо, грубо говоря, должно быть российское, вся информация должна храниться в России. Вроде как-то ругали за эти законы, ну как ругали, критиковали, вот так скажем. А потом в конечном счете выясняется, что так или иначе дальше можно только на таких условиях работать.
Но главное не замкнуться, и чтобы не было фаервола все-таки.
А вот практически
потому что идет в эту сторону.
В предыдущем если свое железо, то авторитетные специалисты
то
говорили.
Контент должен быть свой.
О том, что все так замыкаются. Вот эти границы появятся и китайский нет, и американский нет.
Но китайский интернет именно и появился, и развивался как чисто национальный проект. Он не был завязан вообще на международные сети. Вот
вполне, но тем не менее. Да, у них есть очень хорошие альтернативы всему. То есть любой мессенджер, любая соцсеть имеет миллион каких-то альтернативных моментов именно в китайском сегменте. И в этом плане, конечно, да, за ними можно бы и побегать, подогонять, посориентироваться. С нами на связи Кирилл Кирценбаум, эксперт по информационным технологиям. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Здравствуйте, Кирилл. А вот что скажешь? Действительно, у нас вот возникла дискуссия. Ну вот Китай, фаервол, там все эти вещи обсуждаются активно. И, так сказать, много есть сторонников того, что и в России надо обособиться, да, обособить интернет. Но получится ли это сделать? Все-таки я просто слышал такую экспертную оценку, что в Китае интернет изначально развивался как бы без внешнего мира, что называется. В России же он складывался как сегмент такого единого глобального интернета. Вот что скажешь на этот счет?
Ну, не совсем так. Сама технология интернета...
Да, пожалуйста.
Да, мы знаем, откуда пришла, поэтому сказать, что Китай ее разработал самостоятельно, конечно, нет.
Нет-нет, не саму технологию, да. А я имею в виду вот общение, социальные связи. То есть
не, контенту по сервисам.
Да-да-да, вот сервисы, я контент. Понимаю, в этом смысле, да.
Да, естественно, смотрите, они начали как бы развивать все технологии, связанные с интернетом, достаточно, ну, не поздно, а уже как бы, когда Запад уже... как бы очень резко нагоняя Запад, как, в принципе, в России во многом произошло. И они изначально сделали, как бы, доктрина у них была максимально сделать все самостоятельно. И программу, и аппаратную платформу сделать, и программную платформу. И в этом, наверное, их критиковать-то не за что. Они в этом плане молодцы. Мы, к сожалению, вот если бы, на мой взгляд, пошли по китайскому пути, а мозгов у нас достаточно для того, чтобы было пойти по китайскому пути, то мы бы добились, собственно, не меньших успехов в этом плане. И тут вопрос не в изоляции, а тут вопрос в том, что если страна может себе позволить сама создать передовые технологии, то зачем опираться на западные? В этом же нет ничего.
А может плохого. Россия? Давайте, ну, в смысле, да, если не абстрактно говорить, Россия в состоянии действительно все это обеспечить себе?
Сейчас уже нет. К сожалению, нет. Потому что все технологии, на которых базируется, ну так вот, российский такой термин, да, информационно-телекоммуникационные технологии, они создавались десятками лет. И, к сожалению, мы даже вложив сейчас там десятки, сотни миллиардов долларов, мы нагнать не сможем, потому что это поступательное движение, как, собственно, Китай и делал. Мы уже, к сожалению, базовые технологии создать, ну, уже не способны.
Кирилл, а можно, можно пользовательский вопрос от человека, который пользуется интернетом? Ну, грубо говоря, я согласен, что с этим можно поспорить, но тем не менее, социальные сети российские худо-бедно создаются, почтовики, поисковики российские создаются, аудиосервисы есть прекрасные, работают вполне себе на уровне. Почему не получается создать видеохостинг? Что не придумывается, ну, в силу разных своих других интересов, я пользовался и французским, и португальским, и пакистанским. Почему-то пакистанским, абсолютно серьезно. Почему российские, про китайские вообще не говорю, они непонятны, но если вникнуть в суть, они очень удобны. Почему не получается создать видеохостинг? Скопировать, я не знаю, заимствовать, задействовать. Все остальное, казалось бы, есть, а вот с Ильей, опять же, возвращались именно к видеомоментам, к видеосвязи и затык.
Смотрите, тут то есть, ситуация в следующем, что в отличие от именно от аппаратных вещей, которые я как бы сказал, и фундаментальных вещей типа там операционной системы, которую мы при всем желании уже создать не сможем на уровне Microsoft из-за упущенных лет.
Это да. Ну,
да, 10 лет для этого нужны были, конечно.
Все, что программное, мы создаем на уровне западном, а некоторые наши технологии превосходят. Вот. И есть замечательные примеры, да, то есть мы говорим и о там и о Яндексе, который как бы не стал сильно выходить на западные рынки по другим причинам, но в целом с точки зрения платформы, там и Mail.ru, то есть с точки зрения технологий именно заложенных в платформе, они вполне конкурентоспособны. Что касается видеохостинга, это то же самое. YouTube создавался как коммерческий продукт, как проект. Вот. А, к сожалению, как бы конкурировать с ним достаточно сложно, и ни одна российская компания частная, просто уже понимает, что она, ну, денег она на этом не вернет. И кто пытается делать видеохостинги российские? Государство.
Угу.
Это не есть, да, что плохо. Но мы же с вами должны понимать, к сожалению, есть четкое отличие государства от частного бизнеса во всем мире. У частного бизнеса мотивация одна – заработать денег. Это хорошо, в этом нет ничего плохого. У государства, как правило, такой мотивации нет. И поэтому вот когда именно мы думаем, как мы сделаем продукт лучшим, и когда деньги из этого перечня вычеркиваются, продукт лучшим, к сожалению, не получается.
А, Кирилл, а как быть с тем, что Рутюб, Лист, вот этот, как они по-новому назывались, это же, ну, Газпром Медиа, это же вроде частная, ну, вроде как частная компания, ну, заинтересована.
Газпром, она не совсем частная, да.
Не совсем частная, но тем не менее. Заинтересованы должны быть, у них огромный контент, который они туда могли бы, они туда помещают, у них там есть миллионы просмотров, но это ужасно неудобно.
Он развивается в рамках России. Это основная ошибка. То есть любой, если ты хочешь создать любой инновационный продукт сейчас конкурентоспособный в любой стране, надо начинать его продвижение с Запада. И мы можем увидеть с вами примеры, там, их, к сожалению, не так много, но и не так мало примеров российских компаний, там, лаборатория Касперского, да, и...
Ну да, уходили на Запад.
И так далее, которые в нужный момент вышли на западные рынки и поэтому имеют в итоге конкурентоспособные продукты именно на западном уровне. С видеохостингом также. Но уже как сейчас идти на Запад против YouTube? Ну, это уже никак.
Да, тут действительно нужен или какой-то своя площадка, или своя аудитория, или свой контент, и периодически с этим возникают вопросы. Кирилл, прервемся на выпуск новостей, после чего обязательно побеседуем и про вот это отставание, и про то, в каких областях...
И про кибербезопасность
вот
тоже,
это в первую очередь хотел как раз сказать. В чем есть конкурентность, в чем можно соответствовать аналогам каким-то, да, и в первую очередь, конечно же, про безопасность. Кирилл Керценбаум на связи со студией «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. О готовности бизнеса США к сотрудничеству заявил глава МИД России Сергей Лавров. В интервью РИА Новости он сказал, что американский и российский бизнес заинтересованы в том, чтобы расширять свое взаимодействие, о чем недавно нам сообщала Американо-Российская торговая палата. США 15 апреля ввели новые санкции против России. На следующий день Россия объявила об ответных мерах. Глава американской дипмиссии Салливан выехал в Вашингтон 22 апреля. О нескрываемом сотрудничестве украинских журналистов и местных спецслужб рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это делают в рамках проведения провокационных операций. На заседании Комитета по информации ООН Захарова подчеркнула, что на Украине продолжается безнаказанное преследование неугодных медиа, вплоть до принудительного закрытия телеканалов. По словам Захаровой, остаются нераскрытыми убийства телевизионных корреспондентов. Представителям Крыма не дали выступить на совещании в ОБСЕ, посвященном демократическим процессам. Об этом сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец. Он участвовал во втором дополнительном совещании по человеческому измерению. Чегринец рассказал, что у него забирали слово, прерывали выступление, не давали выступить. Организатором мероприятия стало шведское председательство в ОБСЕ. США эвакуируют сотрудников своего посольства из Афганистана. Госдепартамент также рекомендовал своим гражданам, желающим покинуть Афганистан, сделать это как можно скорее доступными коммерческими рейсами. Ведомство объясняет это опасностью заболеть COVID-19, терроризмом, гражданскими беспорядками, похищениями и вооруженным конфликтом. Возраст отложений древних океанических пород на трех континентах Земли определили геологи. Это свидетельствует о том, что первые полноценные участки суши на планете появились 3,7 миллиардов лет назад. Таким образом, это подтверждает, что жизни континента существуют на Земле примерно одинаковое время. Ученые говорят, что это радикальным образом меняет представление о том, как проходила эволюция жизни. Пока мы не знаем, как возникла жизнь на суше или в море, однако теперь есть свидетельство, что континенты играли важную роль в этом процессе. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Илья Харламов, Алексей Красильников у микрофонов. Илья, приветствую.
Приветствую еще раз.
Также гость сегодняшней программы, эксперт по информационным технологиям Кирилл Керценбаум. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте еще раз, коллеги.
И да, давайте вернемся к вот этому, к вот этой проблеме, к вот этому вопросу о том, что госорганы с прошлого года атакуются намного чаще, чем было
ну
ранее.
Да, чем было раньше. Вот смотрите, Кирилл, тут любопытная вещь, скажем, на всякие министерства атаки проходили с американских IP-адресов, значит, вот эти DDoS-атаки на сайты МИДа, Минтруда, Минэкономразвития и так далее. Я могу дальше список зачитать. И это все действительно приобретает, может быть, уже ну, не стихийный, но спонтанный зачастую характер. А скажите, пожалуйста, а все ли госсекреты оцифрованы? Вот такой простой вопрос, да, в современном мире. Вообще хакеры до всего теоретически могут добраться? Или что-то есть такое, до чего они никак не доберутся, какие бы они ни были умные там и продвинутые?
Ну, если мы говорим, опять же, используется официальная терминология, все, что касается гостайны, то в большинстве стран мира она все-таки либо хранится по-прежнему совсем classified документы в неоцифрованном виде, либо хранятся в совсем в изолированных неких цифровых хранилищах. Это касается и России, и, собственно, других стран Запада. Так что до самого топ-секрета, к счастью для нас всех, хакеры добраться практически не могут.
Нет, Кирилл, вы знаете, но смотрите, есть же какие-то... Ну, я вот, так сказать, я не специалист, вы уж меня простите, если я как-то неправильно...
Нет, это нормально.
Да, говорю, но смотрите, вот, например, если представите себе атомную станцию, ну, наверное, есть какие-то...
с языка снял, Илья, я бы хотел этот пример привести, конечно.
У нас здесь, да, так сказать, обмен такой флюидами идет. Но есть какие-то коды там секретные, которые запускают какие-то процессы и прочее. Они вряд ли лежат в каком-то сейфе на бумаге ручкой написано.
И тем не менее, как раз-таки атомные станции взламывали вот за последние несколько лет. Было несколько случаев.
Были случаи, кстати,
хотя, казалось бы, замкнутые системы.
И, кстати говоря, даже американцы обвиняли Россию, что она пыталась взломать американские энергетические объекты, угрожая ее национальной безопасности. Вот здесь как дело обстоит? Это же серьезнейшая история.
Ну, смотрите, вообще все эти обвинения друг в друга, да, которые в последнее время наполнены вот эти именно с точки зрения государства, обвиняют друг друга в кибератаке, как часто это в том числе, к сожалению, часть геополитики. Да? Мы не знаем, где на самом деле действительно было, где не было. Вот. И поэтому здесь сложно говорить. Но в любом случае, опять же, если мы касаемся атомной энергетики или там банально, как мы в кино да, привыкли с вами видеть, там пусковые коды ракет, то, к счастью, к большому счастью для всех нас, для человечества в целом, конечно, это не хранится в какой-то даже некой сети, да, и, конечно, это все в некоторых случаях это даже, вот да, даже были новости не так давно, я помню, что, по-моему, США как раз касались, что какие-то у них старые ракеты баллистические, там вот такие дискеты 5,25 дюйма, если помните, такие большие.
Да, помним, да, на них да гнущиеся, гнущиеся, настоящий софт.
Летали хорошо.
Так, да. Человек, выступающий за прогресс, я на самом деле... Здесь очень рад, что наши, так сказать, особенно военные во всем мире все-таки не совсем уже, так сказать, за цифровую трансформацию, да, а вещи критические, они все-таки должны быть на бумаге, либо на действительно на изолированных носителях. К счастью для нас, и надеюсь, это
ну, в общем, очень долго. Ну да, слава богу, не все еще оцифровано, действительно. Сколько бы мы да, ни радовали за цифру. А скажите, пожалуйста, ну а вот недавнее сообщение. Владимир Путин на коллегии МВД выступал, говорил о том, что рост числа киберпреступлений на лицо, что называется, фиксируется, и призвал силовиков мониторить этот интернет. Мониторить интернет, это я цитирую президента. Вот что значит, когда силовики мониторят интернет? Ну, хакеров ищут или с какими-то другими целями это можно делать? Вот поясните,
ну, мониторить, да-да-да, мониторить можно по-разному. Хакеров проактивно искать тоже можно, да. То есть, в конце концов, есть специализированные ресурсы хакерские, где, собственно, эти люди обмениваются своими планами там, по взломам определенных там, компаний, возможно, государственных органов власти и так далее. То есть такой мониторинг, он вполне нормален, им занимаются, в общем-то, спецслужбы во всех странах мира, потому что иначе ты просто не будешь понимать, к чему ты будешь, ну, к чему ты должен быть готов. И надо не забывать о том, что условно, да, как известно, не пойман не вор, но, в принципе, наверное, сейчас глупо отрицать, что есть так называемые state-sponsored хакеры, там, боюсь, что во многих странах мира...
Но вы имеете в виду полугосударственное, да, так назовем?
Да,
или подгосударственное?
Государство, да. Угу. Это не, тут сложно говорить, это как, тут опять же сложно сказать, это белое или черное, да? То есть если они занимаются строго своей работой с точки зрения обеспечения национальной безопасности, в этом плохого ничего нет.
А вы знаете, вот, Кирилл, извините, пожалуйста, разведывать секреты потенциально враждебного государства — это обеспечивает собственную национальную безопасность. Да? Тут эти вещи сочетаются, вот, и шпионаж на пользу Родины, как бы, да, вот так может получаться.
Смотрите, опять же, в большинстве стран, в том числе в России, существует абсолютно легальная организация, которая называется разведка, да. То есть никогда зазорно, все понимали, что все друг за другом шпионят. Все то же самое происходит в киберпространстве. Здесь есть одно большое «но». Все-таки разведка всегда во всем мире была некой элитой. Да? Туда попадали, ну, туда не попадали случайные люди. К сожалению, когда мы говорим о киберразведке, хакера очень сложно понять. Он сегодня вроде как хороший, да? А потом он начинает как бы делать что-то против тебя.
Так он и,
да,
двойным агентом может быть, и тройным, и каким угодно. Да.
Кирилл, разрешите такой момент, опять же, вот раз уж к такому моменту перешли, как отношения между странами, а насколько есть, ну, я не знаю даже, как здесь назвать, контакт, понимание между разными странами, грубо говоря, вот хакер из одной страны влез в другую, можно ли на каком-то, на государственном уровне к этому подойти? Я понимаю, что это прозвучит наивно, но вот с точки зрения вот такой дилетантской, пользовательской, опять же, насколько здесь есть понимание, потому что, ну, вот международное какое-то правосудие существует, да, международные организации, которые могут там посодействовать, или там какой-нибудь Европол, Интерпол. А вот в онлайн-пространстве что-то подобное есть? Или только, опять же, через традиционные классические офлайн-каналы, через запросы МИДа и т.д.?
Нет, есть специальная организация в рамках Интерпола, она давно существует, называется Cyberpol. Собственно, это подразделение Интерпола, которое занимается, собственно, расследованием и сотрудничеством международным в области
киберполиции.
В области киберпреступлений. Да.
И насколько у нее есть полномочия? Насколько ей будет содействие в остальных, в других, не знаю, внутри отдельных государств? Насколько эта ситуация, насколько собранные данные могут передаваться в международные суды? Насколько эта структура, ну, не замкнутая сама в себе, что она есть? Ну, прекрасно, ну, да, здорово, да, сидят, и мониторят Mail.ru
и
Одноклассники.
Да, и у нее ограничены полностью функции, да.
Это все регулируется международными договорами, как известно. И насколько я знаю, несмотря там на последние, там, мы с вами знаем, осложнения, да, там, геополитические отношения там, России с другими странами Запада, стран Запада с Россией, но вот сотрудничество все-таки правоохранительных органов, и в том числе сотрудничество в области предотвращения киберпреступлений, оно продолжается, и это хорошо. То есть там все ссорятся, бывают, да, бывают моменты осложнения отношений между странами. Но есть вещи, которые, в которых мы должны быть едины, потому что тут вопрос не атаки друг на друга стран, тут вопрос существования, это не подвергается сомнению, кибертерроризма. Он есть. Когда он покажет свое лицо, мы не знаем. Но если это произойдет, для всех будет уже поздно. Поэтому игнорировать вот подобные явления на международном уровне, конечно, так сказать, опять же, это просто цивилизационно опасно. И, к счастью, этого не происходит.
Ну да. Кирилл, скажите, пожалуйста, ну вот я, с вашего позволения, опять обращусь к словам Владимира Путина, сказанным в этом году, пару месяцев назад буквально, о том, что нужна выверенная стратегия России по борьбе с киберпреступностью. Ну вот, на ваш взгляд, давайте попытаемся смоделировать эту стратегию. Вот по пунктам. Можете что-нибудь назвать, что действительно крайне необходимо и сейчас отсутствует?
Ну, во-первых, это обязательное участие в международном сотрудничестве, потому что без международного сотрудничества в области борьбы с киберпреступлениями, с кибертерроризмом, мы все равно никогда ни одна страна, даже мощнейшая с точки зрения технологий, тут надо отдать должное, как Китай, да, они все равно в одиночку не выстоят, это первое. И, во-вторых, конечно, нужна слаженность. У нас чего, на мой взгляд, не хватает, у нас очень... С точки зрения, ну, правоохранительной системы очень размыта ответственность между различными организациями, вот, кто отвечает за, реально за предотвращение киберпреступлений, за расследование и так далее. То есть, на мой взгляд, да, есть там у нас подразделения, которые там К, высокотехнологичные и так далее, но мне кажется, уже пришло то время, когда нужно создавать современную структуру, да, как есть, например, в США в рамках ФБР, которая бы именно специализировалась на борьбе с киберпреступлением.
А скажите, пожалуйста, извините, что прерываю, это должна быть вообще отдельная структура или там в рамках ФСБ, МВД, вот где она должна быть? Вы же говорите, что там я и сям есть центры всякие.
Я думаю, что это избыточно иметь ее как отдельную структуру. Она может существовать в рамках МВД или в рамках ФСБ. Вот, опять же, сейчас очень сложно, потому что и ФСБ отвечает за целый класс задач с точки зрения национальной безопасности в области цифровых правонарушений, так и МВД отвечает.
Все понятно. Кирилл, понятна мысль, что в каком-то министерстве. Еще один вопрос крайне интересный. Смотрите, вот опять же Центр кибербезопасности говорит о том, что на центр «Вектор» возросло число атак, тот, который вакцину разработал. Вот такие организации защищены, и все ли у них секреты там, опять же, в цифры, связанные с вакцинами?
Кирилл, прошу прощения, полминутки.
Да, полминутки.
Ну, мне сложно сказать, да. Я надеюсь, что вообще фарма во всем мире – это достаточно защищенная отрасль. Надеюсь, что в России защита подобных технологий тоже уделяется достаточное внимание. Плюс это структура государственная. Я надеюсь, что, там, опять же, в тот же ФСБ оказывает им в этом всю необходимую помощь.
Кирилл, спасибо вам огромное за такую содержательную беседу. Кирилл Керценбаум, эксперт по информационным технологиям. В эфире радио «Спутник». У микрофона в студии Алексей Красильников и Илья Харламов.
Спасибо.
Илья, спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. О готовности бизнеса США к сотрудничеству заявил глава МИД России Сергей Лавров. В интервью РИА Новости он сказал, что американский и российский бизнес заинтересованы в том, чтобы расширять свое взаимодействие, о чем недавно нам сообщала Американо-Российская торговая палата. США 15 апреля ввели новые санкции против России. На следующий день Россия объявила об ответных мерах. Глава американской дипмиссии Салливан выехал в Вашингтон 22 апреля. О нескрываемом сотрудничестве украинских журналистов и местных спецслужб рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это делают в рамках проведения провокационных операций. На заседании Комитета по информации ООН Захарова подчеркнула, что на Украине продолжается безнаказанное преследование неугодных медиа, вплоть до принудительного закрытия телеканалов. По словам Захаровой, остаются нераскрытыми убийства телевизионных корреспондентов. Представителям Крыма не дали выступить на совещании в ОБСЕ, посвященном демократическим процессам. Об этом сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец. Он участвовал во втором дополнительном совещании по человеческому измерению. Чегринец рассказал, что у него забирали слово, прерывали выступление, не давали выступить. Организатором мероприятия стало шведское председательство в ОБСЕ. США эвакуируют сотрудников своего посольства из Афганистана. Госдепартамент также рекомендовал своим гражданам, желающим покинуть Афганистан, сделать это как можно скорее доступными коммерческими рейсами. Ведомство объясняет это опасностью заболеть COVID-19, терроризмом, гражданскими беспорядками, похищениями и вооруженным конфликтом. Возраст отложений древних океанических пород на трех континентах Земли определили геологи. Это свидетельствует о том, что первые полноценные участки суши на планете появились 3,7 миллиардов лет назад. Таким образом, это подтверждает, что жизни континента существуют на Земле примерно одинаковое время. Ученые говорят, что это радикальным образом меняет представление о том, как проходила эволюция жизни. Пока мы не знаем, как возникла жизнь на суше или в море, однако теперь есть свидетельство, что континенты играли важную роль в этом процессе.